Суббота, 2 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино. История». И недавно один из кинокритиков заметил, что в российском кино почти исчезли фильмы о сегодняшней реальности, о нашем дне. Продюсеры и режиссеры стали больше делать фильмов о недавнем прошлом, о фантастических мирах, о русских сказках, то есть определенном уютном мирке, где можно скрыться от нашей суровой реальности и иногда иносказательно поговорить о наболевшем. А ведь раньше эта функция была у литературы, у книг, на которых в том числе и мы и выросли. И во многом эта функция остается. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Я решил позвать своих коллег по «Эху Москвы» и расспросить их, какие книги для них стали неким таким убежищем, где они пытаются найти ответы на те или иные вопросы, ну и вообще, как литература сформировала их будущую жизнь. И недаром я вынес заголовок на обложку цитату из Владимира Высоцкого: «Мы книги глотали, пьянее от строк». И об этом в том числе мы тоже поговорим, потому что те, кто сегодня у нас будут в гостях, я напомню, это Максим Курников, Ольга Бычкова, Виталий Демарский, Виталий Рувинский, конечно, Николай Александров. Это те люди, с которыми я часто говорю о литературе, и мы во многом продолжим эту беседу. И если вы поставите лайки в хорошем таком забористом количестве, то мы продолжим такие встречи и дальше, поэтому не забывайте их нам подсыпать. Но я вижу уже, что Максим Курников к нам присоединяется. Максим, привет, слышишь ли ты меня?
Да, здравствуйте, Никита, я вас слышу.
Максим, скажи честно, ты читатель?
Я читатель, если так вот сразу поставить меня в тупик своим вопросом, Никита. Я плохой читатель, я читатель время от времени. Я читал раньше особенно мало художественной литературы, больше читал какой-то нон-фикшн. Но, во-первых, я не застал первые фразы программы. Я бы начал с того, что существует такой магазин «Шоп-дилетант». Вот, я не знаю, было ли это сказано. И в «Шоп-дилетанте» есть много отличных книг. Но, тем не менее, мы эхом открыли еще один тоже магазин. Во-первых, «Шоп-дилетант» — всяческая поддержка и любовь. И там можно Хрущева, например, взять во всех ипостасях, и в журнальном, и в книжном, и так далее. Вот. Но мы когда открыли магазин книг, который называется «Эхо книги», который другой, отдельный, мне пришлось читать много. Мне пришлось читать столько, сколько я никогда не читал. Ну, хорошо, может быть, никогда, но давно не читал.
А почему? Ты не доверяешь выбор своим помощникам, кто формирует вот эту полку книжную в этом магазине?
Ты знаешь, дело даже не в этом. Дело в том, что, во-первых, пришлось как-то квалифицированно говорить о каких-то книгах, пришлось разбираться, как сделано оформление, как сделаны обложки, какая бумага и так далее, потому что мы вместе с магазином запустили еще и книжное издательство такое небольшое. Мы там напечатали книгу к программе, к подкасту «Закладка». Там антология русско-сентиментальной прозы, которую составили Екатерина Шульман и Галина Юзефович. Ну, кроме прочего, мне стали разные писатели ссылать свои книги, ты знаешь, и как-то неудобно. Они же потом спрашивают, типа, ну как, ну что? И я поэтому начал читать все больше и больше. И надо сказать, что благодарен этому повороту своей судьбы, потому что прочитал много чего интересного. Я видел, что в анонсе программы было про свои любимые книги, но я скажу только про те книги, которые я читал вот буквально в последние несколько месяцев.
Давай, удиви нас.
Которые меня зацепили. Я начну, ты знаешь, с книги, которая напечатана была, если я правильно понимаю, здесь, в берлинском издательстве. Да, вот я посмотрел, это Берлин, Venta Book Publisher. Это Виктор Ерофеев «Великий гопник».
Долгожданная книга, потому что о ней спрашивают всегда. Всегда спрашивали, пока она не вышла, когда же она появится. Изначально, насколько я помню, на немецком языке даже вышла.
Да, она вышла, по-моему, почти параллельно сразу на двух языках, но да, действительно, немецкая версия в этом смысле может быть даже более раскрученная. Виктор Ерофеев – один из самых известных русских писателей за рубежом. Его имя часто мелькает среди кандидатов, в том числе на Нобелевскую премию по литературе. По крайней мере, в Берлине я часто об этом слышал. Так вот, надо сказать, что «Великий гопник» — это книга, которой я, как мне представляется, имею некоторое очень опосредованное отношение. Почему? Потому что я очень хорошо помню эфир на «Эхе Москвы» в Москве, как Виктор Ерофеев буквально свою концепцию великого гопника, что он решил презентовать, что Россия — это такой великий гопник, и что Путин — это такой великий гопник. Это был год, наверное, 18-19 еще, ну, то есть довольно долго уже, да, уже 5 лет прошло, если не больше. И он рассказывал об этом, и поэтому мне было безумно интересно это прочитать. Я сразу скажу, что здесь нелинейное повествование. Это такая книжка, знаете, осколки, которые нужно собирать самому. И каждый эти осколки соберет по-своему. Это я предупреждаю. Если вдруг вы ждете, что вам сюжет какой-то здесь один сплошной дадут, нет, этого не ждите. И я могу сказать, что здесь есть осколки прошлого, осколки настоящего, осколки вымышленного, наверное, так я предполагаю. И вы знаете... Моя любимая часть этой книги – это осколки прошлого. То, что рассказывает Виктор Ерофеев о своем отце, о том, как его отец работал со Сталиным, о том, как его отец работал в советском МИДе во Франции, в Австрии. Мне это очень понравилось. И о своем советском прошлом, как Виктор Ерофеев пишет, о диссидентах, о писателях, об их взаимоотношениях. И эта часть моя любимая. И я могу сказать, что я как-то... Ну, я очень люблю пересказывать то, что я прочитал своим знакомым. И обычно я чувствую, как в пересказе я могу уловить какие-то основные вещи, и этот пересказ получается интересным. Вы знаете, с Виктором Ерофеевым такая интересная штука. Это практически... Это очень трудно пересказывать. В пересказе теряется очень-очень многое. Поэтому это книга, которую надо прям читать. По крайней мере, вот эти куски про прошлое, мой любимый эпизод – это то, как Виктор Ерофеев путает с Венедиктом Ерофеевым на самом высоком уровне. Это очень смешно, это уморительно просто.
Это общем, его карма, это его карма, тут ничего не поделаешь.
Рекомендую. Если уж мы пошли с литературой. Вы знаете, эта книга, кстати говоря, «Великий гопник» написан после, в итоге издан после 22 года, но начал писаться до 22 года. И это чувствуется в книге, то есть там такие вот переходы туда-сюда. А вот эта книга, которая выпущена издательством «Бабук», книга Олега Родинского «Покаянные дни». Я думаю, что многие сразу заметят эту рифму «покаянных дней» и «окаянных дней». Да? Вы знаете, я прочитал эту книгу, наверное, одним из первых. Мне прислал ее Олег Родинский в начале лета еще. И, наверное, это книга, которая больше всего меня потрясла за эти 3 года, если мы говорим о художественной литературе. Это таким спокойным языком написанное повествование, происходящее в России в 22-23 году, и не только в России, но не буду спойлерить, в 22-23 году, история нескольких московских семей, которые по-разному встретили этот 22-й год, которые оказались в разных обстоятельствах, и куда их обстоятельства эти привели, соответственно, тоже об этом есть. Образ России, который тут есть, настолько необычен. Поверьте, такую Россию вы еще не видели. Ну, то есть, как мне кажется, одна из главных героинь, она, по сути, есть Россия. Это потрясающая книга. Я сначала прочитал, я подумал, может быть, это я просто так мало читаю художественной литературы, поэтому меня книга эта так потрясла. Но я потом увидел отзывы Дмитрия Быкова, я увидел отзывы Бориса Акунина, и они совпали, ну, то есть они совпадают с моим ощущением полностью. Я очень рекомендую книгу «Покаянные дни». Это то, что вы получите не только удовольствие, но пару раз, я думаю, вы просто вот от книги так немножко, что называется, решите посмотреть в стену.
Вот, Максим, это важное уточнение, потому что я эту книгу, я тоже ее получил в начале лета, и все откладываю прочтение, потому что у меня сейчас из-за всего происходящего в нашей реальности запрос на что-то легкое, то, что может вдохновлять, то, что может, не знаю, какие-то позитивные эмоции давать. И с точки зрения эмоций, можешь описать 2 словами, вот, прям буквально 2, какие эмоции
это
вызывает эта книга?
Как и в любой хорошей книге, это смесь эмоций какой-то радости и счастья, которые ты иногда переживаешь с героями, а иногда прямо фрустрации и непонимания, как жить дальше. Вот надо сказать, что эти эмоции Олегу Родинскому удались в этой книге и те, и другие, и это прямо мощно. И ты, что называется, ты так быстро попадаешь в этот мир, он настолько понятен, он настолько быстро представляется частью какой-то твоей жизни, что прям вот, знаете, как вот ты читаешь, тебе нужно дальше куда-то идти, а ты все думаешь, когда ты, что там с персонажем будет, ты в голове параллельно прокручиваешь и ждешь следующей встречи. В общем, рекомендую.
Ой.
Раз уж мы да, можем еще... Еще есть пару минут?
Конечно, конечно, Максим, да.
Я, видите, я
мы для этого и собрались. И спасибо тебе большое, что ты так подготовился, потому что это прям...
Еще одно издательство, вау. Издательство Freedom Letters. Это книга «Жар птица» Андрея Козырева. С Андреем Козыревым мы частенько встречаемся в эфире «Живого гвоздя». Я напомню, он был министром иностранных дел при Ельцине. Мы часто разговаривали с ним на тему того, как у него началось понимание, что это за режим вообще. Если я правильно помню, Никита, у нас он был в эфире 1 марта 2022 года на «Эхе Москвы».
Да, да.
Андрей Козырев. И мы с ним как раз говорили, как говорится, где мы свернули не туда. И вот в некотором смысле об этом книжка. Ну и еще я хочу похвастаться. Это книга Сергея Гуриева и Даниэля Трейсмана «Диктатор обмана». Я думаю, что многие уже ее читали. По крайней мере, эта книга вот у нас в магазине «Эхо книги». Она просто абсолютный чемпион продаж. Вот пока еще никакая книга не обогнала. Мне кажется, что сейчас книга «Патриот» Алексея Навального, вот что называется, очень резко стартовала, очень круто стартовала, и, конечно, она, может быть, обгонит. Но пока никто не обогнал еще книгу Сергея Гуриева и Даниэля Трейсмана, и почему я ее вот так выделяю, хотя, казалось бы, все они знают. Я вам хочу сказать, что я познакомился в Лос-Анджелесе с Даниэлом Трейсманом пару недель назад. Может быть, 3 недели назад уже. Я был потрясен им. Он разбирается в том числе в том, что происходит в российском сопротивлении Путину, давайте так скажем, и внутри России, ну, кажется, не меньше Сергея Гуриева. Я, ну, правда, не ожидаешь в Лос-Анджелесе встретить, пусть даже и профессора, который настолько хорошо знает сетку расписания «Живого гвоздя», в конце концов, или вообще других каналов. Просто потрясающе. Человек абсолютный профессионал. И поэтому вот я настолько очарован этим знакомством, что еще раз хочу вам порекомендовать их совместную с Сергеем Гуриевым книгу, тем более, что она действительно замечательная.
Кстати,
и это версия книги со специальным предисловием, написанная на рубеже 23-24 года. То есть книга была написана до 22 года, а вот это специальное большое предисловие Сергеем Гуриевым и Даниэлом Трейсманом было написано уже после того, как вся наша трагедия это развернулась.
Максим, ты упоминал о том, что книга Навального может побить все рекорды, но скажи, я знаю, что у вашего магазина «Эхо книги» есть опция доставки книг в Россию. Распространяется ли она на книгу Навального? Будет ли она распространяться, если она у вас окажется в продаже?
Вы знаете, в чем дело, Никита и дорогие зрители? Если я правильно понимаю, то те 100 экземпляров, которые у нас были, очень быстро закончились. Я думаю, что сейчас там есть функция, что можно подписаться, что называется, на книгу, и как только она снова появится, вам придет письмо, и там из этого письма все будет уже ясно, куда, что и как, и зачем, и почему.
Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, потому что мы начали разговор, мой монолог, по крайней мере, начали с того, что зашли в этот разговор через призму кино. Какую бы из тех книг, которые ты перечислил, художественных в первую очередь, ты бы хотел увидеть экранизированной?
Честно вам скажу, что «Покаянные дни» я прямо видел, я читал и знал, если бы у меня были сейчас деньги, я бы снял этот фильм, я честное слово говорю, это готовое кино, конечно. Это готовое кино, и, ну, тут я должен сказать, что один из главных героев – это кинорежиссер, у которого все лучшее позади, давайте так это сформулируем. И, конечно, чувствуется, как Олег Родинский тему кино знает, тему советского кино знает очень хорошо, наверное, семейное что-то есть. И в общем, в итоге, это, ну, сразу могу сказать, пока я на дни просится на экран.
Что ж, тут мы поставим галочку, и мне кажется, она появится, эта книга, на экране. А вот сам я пока что-то после твоих слов все еще думаю дальше откладывать ее прочтение, как-то не странно.
Нет,
я
нет,
очень
нет,
хочу.
Честно слово.
Видишь, знамение.
Мое возмущение через тысячи километров долетело до студии, значит, «Живого гвоздя», «Дилетанта», и я настолько вот негодую. Не надо откладывать. Правда. Это очень хорошая психотерапия.
Все.
Это очень хорошая психотерапия, это все прочитать.
Продано.
Я не хочу рассказывать хороший конец, плохой конец, потому что, как и в любой хорошей книге, непонятно, какой он. Ну, то есть, это не то, что открытый финал, хотя и этот прием там используется, но каждый ответит для себя, это хороший конец или плохой конец. В общем, рекомендую. Простите, что я так говорю об этих покаянных днях. У меня, честно говоря, даже есть корысть такая. Я хочу попробовать эту книгу, какую-то презентацию сделать с Олегом Родинским. Настолько я в нее влюбился.
Что ж, не все зрители могли заметить, как мне подсказывает режиссер, потому что у нас в это время было приключение. Локат рухнул на словах Максима о несогласии, что надо откладывать эту книгу. И теперь мне ничего не остается, как торжественно пообещать при свидетелях, что я эту книгу прочту. Так, у меня, к сожалению, нет ни Библии под рукой, ни Конституции Российской Федерации, на чем можно было бы покляться. Но вот есть коврик для мышки замечательный, поэтому вот правая рука на ней.
За то, что книга не была прочитана, когда была прислана, назначается повинность написать рецензию, которую мы опубликуем на сайте «Эхо-книги».
Все, договорились. Максим Курников у нас в гостях книжного казино, ну а мы двигаемся дальше. Спасибо, Максим, до новых встреч.
До свидания.
А совсем скоро к нам присоединится Ольга Бычкова, буквально вот с минуты на минуту мы уже видим, что называется, в предбаннике. Я хотел напомнить, что основная сегодня тема нашего эфира – это попытки вспомнить какие-то любимые книжно-литературные произведения, которые во многом помогают нам пережить весь этот кошмар, который происходит вокруг, найти некое такое убежище в литературе. Ну и вот Ольга Бычкова уже к нам присоединилась. Вижу на экране. Оля, привет, как твои дела?
Привет, ничего, неплохо, хорошо.
Оля, скажи, есть ли у тебя время читать?
Как тебе сказать? Время, конечно, есть. Время есть, если хочешь, время всегда на все найдется. Но я не знаю, у тебя тут в эфире вообще в этой программе часто люди говорят, что они перестали читать бумажные книги, что они вообще перестали читать книги. Не потому, что у них нет времени, а потому, что у них нет на это каких-то душевных сил. Бывает у тебя такое?
Такое бывает, да. В этом никаких проблем нет, и мы все прекрасно понимаем. Но значит ли это, что за последние
это
несколько...
Ты хочешь сказать?
Абсолютно, да. Я думаю, многие в чате подпишутся, поэтому, ребята, если вы слышите или видите то, что сейчас происходит на экране, о чем мы говорим, пожалуйста, ваше мнение, ваши реплики мы тоже принимаем. Тоже интересно узнать срез общественного мнения. Ну, правильно я понимаю, что получается за последние 3 года ты практически не прикасалась ни к аудиокниге, ни к электронной книге, ни тем более какой-то печатной, кроме если того, как, не знаю, провести презентацию, ознакомить с публикой, выполнить свои журналистские функции, донести до массового аудитории, вот что та или иная книжка вышла.
Значит, я сразу хочу сказать, что аудиокниги – это вообще не мое. У меня, наверное, просто деформация. Я не знаю, у тебя вот тоже нет такого?
У меня долго было, но я нашел лечение, о котором потом позже расскажу в эфире.
Расскажи. Да, потому что я, как только начинаю слышать аудиокнигу с какой-нибудь прозой, то меня, конечно, бесит все это. Страшно, потому что я начинаю думать, мне не нравится этот голос, он слишком высокий, слишком низкий. Вот это вот надо было не так. Вот тут вот не там ударение стоит логическое. И вообще, зачем эта музыка тут еще какая-то на фоне вдруг появляется? Вообще, что это все? В общем, мне все это не нравится. В аудио я люблю только подкасты и какие-то такие разные, в основном, какие-то научно-популярные в первую очередь, или исторические, или что-нибудь такое, которые можно слушать, например, когда едешь в машине долго. Вот это вот единственная ситуация в моей жизни, когда я слушаю какое-нибудь аудио, и это не аудио, книги совсем даже Никогда. Бумажные книги как-то совсем, в общем, практически, я могу сказать, исчезли из моей жизни. Ну, во-первых, потому что книжки тяжело переводить с места на место. Потому что книжки, потому что вообще они написаны какими-то такими разными шрифтами, и тебе сразу хочется сделать вот так вот, вот так вот сразу хочется сделать на
Все
странице.
так, все
А
так.
кроме того, да, а потом тоже тут, знаешь ли, Галя балованная, как и с аудиокнигами, потому что тут смотришь и думаешь, зачем этот шрифт с засечками? Что за прошлый век вообще засечки в буквах? Надо что-нибудь вот такое вот рубленное. Сейчас поменяю настройки, потом вспоминаю, что нет, я не поменяю настройки. Но, тем не менее, и поэтому я вожу с собой iPad, в котором разные книжки я читаю где-нибудь по дороге или в самолете, или перед сном. Но я помню о том, что приличная девушка все-таки должна читать бумажные книги и вообще просто вот как бы демонстрировать себя окружающим книжкой в руках. Поэтому иногда я делаю все-таки такие попытки. Я буквально вот сейчас, это если говорить, например, о свежих приобретениях, которые не очень свежие, но приобретения, тем не менее. Я на днях буквально шла по улице, а я нахожусь в Тель-Авиве, я шла по улице и проходила мимо прекрасного магазина книжного «Бабель», ты, наверное, знаешь.
Да, конечно.
Да, это чудесные Женя и Лена Коган, которые открыли его в Тель-Авиве, потом в Иерусалиме, и у них дальше и сайты, и у них еще далеко идущие планы. И, короче говоря, я прохожу мимо, и я просто зашла поздороваться туда, внутрь. И пока я там, конечно, здоровалась и начала перебирать книжки, как обычно, и все равно невозможно оторваться от бумажных книг, даже если тебе не нравятся шрифты с засечками. Но и я вдруг вижу книжку мемуаров Голды Мейер, которую я читала когда-то очень давно. И она периодически, мне какие-то цитаты или упоминания попадаются в разных местах, и я каждый раз думаю, о, думаю, надо как-то к этому вернуться. Я вижу эту книжку, я прям даже покажу тебе, если. Вот я специально ее взяла, и я вижу эту книжку, и говорю Жене, говорю, о, говорю, я как раз хотела ее скачать. На что он мне справедливо говорит, зачем тебе скачивать книги, когда у тебя друзья вернут книжный магазин. Ну и все, пришлось мне ее купить, взять. У меня теперь есть бумажная книга, дорогие друзья. Но понятно, что почитать снова воспоминания Голды Мейер, конечно, хочется в первую очередь, ну, кроме того, что это само по себе интересно, ну, конечно, в связи там со всеми событиями, которые происходят вокруг, ну, как-то вот ищешь какие-то дополнительные, не знаю, себе глупо говорить аналогии там или объяснения, но тем не менее все равно пытаешься найти объяснение, одно из объяснений происходящему, ну, например, в прошлом. Ну, потому что в будущем ты его точно не найдешь. Вот.
А скажи,
Это я
пожалуйста.
отвечала на твой вопрос про чтение
Да.
книг, извини, да.
Да. Не, это важное уточнение, потому что я, в принципе, многое о чем ты сейчас говорил, на себя примерял и понимаю, что да, абсолютно понимаю. И тут именно какие-то вызовы, которые сейчас происходят извне, во многом формируют мои читательские предпочтения. Да, есть определенная функциональная составляющая, поскольку программа «Книжное казино», как говорится, show must go on, и тут хочешь не хочешь, а функционально надо читать, искать какие-то интересные книги, рассказывать о них нашим точнее, нашей аудитории, приглашать гостей, поэтому приходится. А вот чтобы именно найти ответы на вопросы или найти убежище определенное в этом вымышленном литературном мире, то это уже совсем другая история. Но если мы говорим об убежище, обычно это те книги, которые мы любим перечитывать. Есть ли у тебя такие? Вот помимо, что
У меня мало книг,
Голден
которые...
Мейер ты
Да.
уже упомянула, да, но вот именно скорее из художественной литературы.
Да, но это не та книга, которую я хочу перечитывать, в смысле, люблю перечитывать. Я ее когда-то давно прочитала и думаю, что сейчас просто фактически заново буду ее читать, безусловно. Но да, я не очень люблю перечитывать книги и пересматривать фильмы. Мне как-то кажется, что это не очень интересно. Но у меня есть несколько таких, тем не менее, примеров, которые являются для меня таким, действительно, как ты правильно говоришь, убежищем, потому что когда ты перечитываешь книгу, которую ты первый раз прочел, там, я не знаю, в детстве или в очень раннем возрасте, а потом читал еще несколько раз в разные периоды своей жизни, то это как, я не знаю, там, любимая еда, извините меня за такое низменное сравнение, или как какой-то очень знакомый запах, который сразу тебя переносит в какую-то очень комфортную, понятную и такую уравновешивающую атмосферу. Для меня такая книжка, вот прям совсем вот такая книжка, которую я перечитываю раз в несколько лет, наверное, и прямо сейчас как раз я ее снова начала читать на Букмейте, где она у меня просто стабильно закачана, и я периодически к ней возвращаюсь. Это «Возвращение в Брайтхед Инденбок». Вот прямо как-то, не знаю, там все очень такое, там, Первая мировая война, другая война, одна война, другая война, люди, у которых меняется жизнь, люди, которые ищут почву под ногами, люди, которые хотят, которые пытаются сохранить прекрасное в своей жизни, будь то архитектура, живопись, искусство или человеческие отношения. Вот это вот все, не знаю, вот мне нужно периодически читать «Возвращение в Брайтхед». Я даже не говорю там про всю эту историю с медведем, и там какие-то есть такие изыскания, что это имеет отношение к Винни-Пуху, ну, мы знаем там, да, вот это вот.
То есть в какой-то мере к ней применима вот эта фраза, которую использовали для Евгения Онегина, «энциклопедия нашей жизни».
Нету никакой энциклопедии нашей жизни. Евгений Онегин, конечно, может быть, и был какой-то энциклопедией.
Но там было, что это энциклопедия русской жизни для Евгения Онегина.
Да, 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 да. Нет, ну, слушай, ну, нету никакой универсальной теории всего, знаешь, не существует. И нет такой книги, которая бы прямо решала все твои проблемы. Ну, религиозные люди, конечно, со мной не согласятся, но это другая тема. И нет, конечно, такого места, где ты получаешь ответы на все вопросы, но есть что-то такое, что вот сиюминутно тебя согревает и утешает абсолютно, как, там, не знаю, запах любимых духов. Извините меня опять за это. У меня, наверное, есть, знаешь, я думаю, что, может быть, сейчас я подумала, что есть еще, наверное, какие-то такие книги, которые вот сейчас вот прям четко понимаешь, что вот это вот надо, вот прямо сейчас надо прочитать в терапевтических целях, например, тоже. Меня недавно спросили, что можно почитать на тему иммиграции, как бы вот жизни в переломный там исторический период и всякое такое. Я вспомнила, что моя любимая, конечно, вообще книга не только на тему иммиграции и жизни в переломный период, и вообще жизни в интересные времена, а моя любимая книга с точки зрения того, как написаны мемуары, и мне это кажется совершенно непостижимым вообще, как это можно сделать, это курсив мой Нины Бердеровой. Я когда вспомнила...
Повтори, пожалуйста, немножечко микрофон у тебя заживал.
А, прости, да. Нина Бердерова, курсив мой.
Да.
Да? Слышишь меня?
Да.
Да, прости. Вот, сейчас, может, мне нужно надеть второй наушник, чтобы было лучше. И я как бы вспомнила об этой книге в качестве рекомендации там кому-то просто дружеской, но поняла, что мне тоже надо, пожалуй. Потому что... Да?
Я хотел сказать, что внесем список, потому что по итогам наших всех встреч сегодняшних мы сделаем такой терапевтический список для нашей аудитории. И, да.
Смотри, что терапевтичного в Нине Берберовой? Ну, во-первых, я всегда поражаюсь просто людям, которые пишут мемуары. Человек прожил там, не знаю, 90 лет. Да хоть сколько вообще человек прожил? Прожил длинную жизнь. Там было много разных событий. Там было невероятное количество людей, которые встретились ему на протяжении этой жизни, всем людям встречается много людей. Некоторым очень много, но, в общем, среднему человеку тоже встречается довольно много людей на протяжении вот всего, что с ним происходит в десятилетиями. И люди об этом помнят. Это какая-то память невероятная. Для меня это все равно, что играть в шахматы, знаешь, вот, не знаю, там, с компьютером. Ну, как люди могут это запоминать? Как человек может написать в мемуарах, там, 8 декабря 1926 года я шла по такой-то улице в Париже, например, напишет, и встретила там такого-то человека, который нес в руках, не знаю, газету. Вот, понимаешь, люди вот так вот, у людей вот так вот устроен мозг. Мне это кажется невероятным
Вот
вообще. Для
я
меня
скажу,
все
что
равно,
там другой
что
темп
вот
жизни был.
космический корабль построить. Да не, но сейчас же тоже есть такие люди, которые все помнят и все пишут.
Тоже
Для
верно.
меня это все равно, что построить космический корабль, там, не знаю, или готический собор, или симфонию написать. Это какая-то непостижимая совершенно интеллектуальная работа. Так вот, Нина Гербирова, которая прожила очень долгую жизнь, которая эмигрировала и потом еще в эмиграции прожила тоже очень много лет жизни, которая много менялась, и там была и революция, и Вторая мировая война, и бегство, и испытания, и голод, и чего там только не было. И она все равно пишет все это в невероятно позитивном, оптимистичном ключе человека, которому даже в голову не приходит, что можно сдаться, например, что можно как-то вот прекратить сопротивляться и всякое такое. Мне это кажется ужасно, ужасно полезным чтением. И так посмотришь и думаешь, а у людей-то вообще вот что было, так оказывается. А тут сидишь тут со своими какими-то маленькими проблемами.
Это
А на
так.
самом-то деле. Да.
Оль, ну,
Вот.
мы должны двигаться дальше. Спасибо за эти книжные
Давай.
рекомендации, да. Потому что вот ты начала с того, что ты сейчас совсем не читатель, но, как мы узнали, ты очень, очень стеснительный человек и скрываешь все вот эти свои литературные
Я
сокровища.
стеснительный
Да,
человек?
в
Нет, нет,
литературном
нет,
плане,
нет,
в
ни в коем
литературном
случае.
плане. Да, я в этом плане
Нет, ну
подчеркну.
что ты.
Все, спасибо тебе большое. Ольга Бычкова была в книжном
Спасибо
казино.
тебе.
Да, ну а мы двигаемся дальше. Сейчас к нам присоединится Виталий Наумович Демарский, и он поделится своими литературными предпочтениями и какими-то, не знаю, ностальгическими воспоминаниями, убежище, вот все-все, что мы сегодня вспоминали в нашем эфире. Да, как-то я даже заговорился от волнения, что Виталий Наумович к нам присоединяется. Виталий Наумович, здравствуйте, слышите ли вы студию?
Слышу.
Ура, есть контакт визуальный. И звуковой.
Ну хорошо. Не темно, все слышно, видно.
Да, все
Так.
прекрасно. Виталий Наумович, ну вот стандартный вопрос сегодня для всех. Вы сейчас читатель?
Ну, в общем, как сказать, я сейчас больше, ну, я не могу назвать себя писателем, я сейчас больше, конечно, ну, я вынужден читать, просто поскольку занимаюсь журналом. Журнал все-таки еще пока еще буквы, а не только звук.
Это так, но
И
это
как?
ваша функциональная работа. А вот если говорить про удовольствие, про то, чтобы получать удовольствие от книг, от интересной книги или найти в ней убежище, такая литература для вас сейчас существует?
Нет, нет. Потому что сейчас все наши убежища, они очень политизированные. И, ну, опять же, у меня, хотя это очень интересно, но у меня все связано, видимо, тоже с журналом. Все-таки, ну, я про себя скажу, я не профессиональный историк. Я не могу это все знать. Хотя я должен сказать, что даже профессиональные историки, по-настоящему профессиональные, они отказываются говорить на темы, в которых он не специалист. Потому что историк – это не значит, что ты знаешь все от первобытно-общинного строя до, значит, специальной военной операции. И поэтому настоящий историк, он обычно специализируется на каком-то периоде, на какой-то проблеме там исторической. Мы же дилетанты. Нам приходится всем заниматься. Поэтому, например, для меня важно, что перед каждым номером, ну, в основном это касается главной темы, номера, я пытаюсь что-то такое начитать для себя. Прочитать какую-то литературу специально, не обязательно специально, кстати, и художественную, может быть. Я, например, недавно получил огромное удовольствие, перечитывая Я не помню, какой уже раз, ну, не там, не десятки раз, я сделал небольшое отступление. В моей жизни есть только одна книжка, которую я прочитал, я очень хорошо это запомнил, 17 раз.
Ого, вот это да.
Это моя любимая книга школьных, школьного, младшего и среднего возраста, я бы сказал так, под названием «Тимур и его команда». Невероятно я любил эту книжку, невероятно. Вот. Но дело не в этом. Я
Извините, Виталий Наумович, а вы там себя Тимуром ощущали именно, конечно же?
Нет, 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 отнюдь. Мне были интересны как раз вот эти хулиганы, как
мы там были. Даже так? Вот.
Не потому что они мои герои, а мне они это более такие персонажи.
Сложные.
Интересные. Да, сложные и интересные. Потому что Тимур сам по себе, он довольно, он же такой вот, очень традиционный. Да? Он такой советский пионер. Да, что там. Вот.
Супергерой. Я вообще Гайдара очень любил.
Да, я вообще очень любил Гайдара как писателя, так и Егора, как экономист тоже. Так что все семейство Гайдара. Вот. Но возвращаясь к сегодняшнему дню, недавно, вот у нас относительно недавно, был номер, посвященный Цезарю. Но даже скорее там Брут, по-моему, больше был, чем Цезарь. На главной теме так и было, так, собственно, говорит, и Брут. И я перечитал третий раз одну из моих самых любимых вообще книг. Видимо, с тех пор, как я стал заниматься, ну, в силу такой специализации уже журналистской, даже стал заниматься политикой, именно как политическая книга, а не как историческая, это Уайлдера «Мартовские иды». Это просто я в свое время, когда я прочитал первый раз, для меня такая была, как-то у нас, что у нас там, Евгений Онегин, энциклопедия
русской жизни, да-да-да.
Вот, да, для меня это была такая энциклопедия политики, энциклопедия политической жизни. Да? Причем там очень много, это же не документальная вещь, да? Это художественное произведение, и там вот эта связь политики с эмоцией. Да? Политика вещь очень рациональна, и что получается, когда политика соединяется с эмоцией? Да? Это... Там же страсти кипят сумасшедшие, как любовные, так и политические. И потрясающая с этой точки зрения книга, на мой взгляд. Вот. Сейчас вот мы, даже не могу соврать, нет, еще не вышло, по-моему, да? Или вышло.
А какой номер? Уже, давайте уточним.
Ну, конечно, ноябрьский.
Да, сейчас алжирский. Сейчас алжирский вышел, значит, дальше будет Муссолини.
Да. Следующий номер, но он уже почти у нас готов. Главная тема точно готова. Это Муссолини. И я взял и перечитал Умберто Эко. Не всего, конечно, да. Ну, во-первых, у него есть знаменитое эссе «Вечный фашизм». Оно очень... Там можно не совсем, кстати, я там можно согласиться, но это интересно, это все-таки некие философские размышления на тему фашизма. И я наткнулся на еще одну статью. Ну, это статьи, сделанные по большим докладам, которые Умберто Эко читал. Совершенно потрясающая, интересная статья. Она даже более актуальна, чем вот этот «Вечный фашизм», чем этот «Урфашизм», как он писал. Это о существовании, которое я не знал. Эта статья называется «Осмысляя войну». Меня навела на эту статью Лена, Елена Костюхович. Она очень дружила с Умберто Эко, и она его постоянно была переводила. Все, что есть на русском языке, это в ее переводах. И когда мы запрашивали разрешение на печатание материалов, там все-таки есть авторские права, вот, но нам пошли навстречу и разрешили все напечатать. И в последний момент я вот наткнулся на эту статью, я даже хотел заменить вот этот вечный фашизм на это, но выяснилось, что это надо по новой запускать процесс получения
разрешения. Прав.
Но я обязательно к этой статье еще вернусь. Я думаю, что мы ее напечатаем, ну, в каком-то другом номере. Тем более, что, как мы видим, война не перестает быть актуальной.
Ну что ж, тем более вот. Сейчас мы живем в век открытых информационных пространств, и кто хочет, может, все еще и найдет, кому не имется именно сейчас. Виталий
да,
Наумович,
конечно,
мы немножечко ограничены по времени. Я хотел вас спросить про век технологий, про современность. Вы сейчас предпочитаете все-таки, как настоящий традиционалист, консерватор, печатную книгу, или уже давно перешли на формат электронной книги, там, аудиокниг или еще чего-то такого?
Я не люблю, значит, сразу говорю, я не люблю электронную книгу, не люблю. Предпочел бы буковки на бумаге. Но буковки на бумаге, как я уже сказал, у меня в журнале. Надо еще понимать одну вещь. Я сейчас живу без своей, надо сказать, очень богатой и очень хорошей библиотеки личной, когда я могу много достать, почитать, перечитать. Я ее всю еще даже тоже не перечитал, естественно. Вот. Но я надеюсь, что у меня еще какое-то время останется на то, чтобы до нее, во-первых, а, добраться, и, б, что-то еще прочитать и дочитать. Поэтому я вынужден, если мне что-то нужно читать, я вынужден читаю в интернете, и то, значит, если удается найти, ну, где-то приходится платить там за эти электронные версии, да, но, тем не менее, по поводу века технологий, я бы, наверное, предпочел книжку все-таки, нормальную, обычную книжку.
Ну что ж, Виталий Наумович,
другое дело, что...
Если мы с вами увидимся в ближайшее не очень время, я буду знать, что книга для вас – это лучший подарок.
Да, ну, еще одну фразу я скажу, если мы спешим. Я бы сказал, что по поводу века технологий, новых технологий, выбивает, ну, меня, например, отбивает от книги не электронная книга, а все другие виды информации, да, форматы. Да. Мне не хватает времени на книгу, потому что я должен прочитать телеграм-каналы. Мне не хватает времени на книгу, потому что я должен побеседовать сейчас с Никитой Василенко на «Живом гвозде». Я должен, у меня, нет, но я же с удовольствием это делаю. Поскольку у меня у самого есть эфиры, да, ну и так далее, и так далее. Это, конечно, занимает очень много времени. Занимает много времени даже в этом информационном потоке прожить какое-то время. Это тяжело. Тяжело с точки зрения.
Пожелаем всем нам и нашей аудитории найти этот какой-то информационный детокс, чтобы жизнь сбалансировалась и было время на себя, на близких, конечно, на книги. Виталий Наумович, спасибо вам за это включение. Я обязательно вынесу в список книг по сегодняшнему эфиру Тимура и его команда. И, конечно, да, это просто восхитительно. Я даже, наверное, перечитаю. И, конечно, да, то же само собой, потому что энциклопедия политической жизни – это, да, это важная составляющая, тем более в нынешние времена. Спасибо вам большое, ну а мы двигаемся дальше. До новых встреч. Я сейчас скажу, что у нас будет Виталий Рувинский, главный редактор портала «Эхо» и, собственно, сайта «Эхо Москвы» в свое время. И он расскажет о своих предпочтениях литературных. И вот-вот он присоединится. Я надеюсь, помимо прочего, не забывайте поддерживать наши проекты. Это проекты «Живой гвоздь», «Дилетант». Ставьте лайки, подписывайтесь. Не знаю, делитесь ссылками с друзьями, делитесь замечательными книгами, о которых мы говорим. Ну и да. Да, спасибо за вашу помощь и спасибо за вашу поддержку. Но Виталий Рувинский с нами. Виталий, привет, рад тебя видеть.
Привет, Никита, рад тебя видеть. Очень тоже спасибо за приглашение.
Скажи, пожалуйста, насколько ты сегодня по нынешним временам читатель? Есть ли у тебя время на чтение?
Времени, как всегда, нет, но его ни на что обычно нет. Я читатель, конечно, я бы просто подчеркнул, что я скорее перечитыватель. Всякая новая книга – это ожидание каких-то новых эмоций, погружение в какой-то новый мир. А, честно говоря, бывает, я даже не знаю, как это объяснить, но настолько хватает впечатлений самого разного толка и так от окружающего мира, что иной раз как-то даже немножко боязно начинать погружаться в совершенно новый мир. А вот вспоминать что-то старое добрая или не очень добрая, но знакомая, да, перечитываю очень много.
Слушай, Виталий, мы с тобой, судя по всему, братья в этом направлении. У меня есть две сейчас таких стихии, два направления. Есть книжное казино, когда нужно все-таки о новых книгах говорить, и ты, хочешь не хочешь, должен читать, отбирать, чтобы о чем-то рассказать нашей аудитории. А вот именно «Убежище» я нахожу в тех книгах, которые читал раньше. Я их могу переслушивать в формате аудио, могу перечитывать. И в этом плане с тобой полностью согласен. Поэтому поделись своим списком книг, которые предоставляют тебе убежище.
Я попытался, да, очень ответственно подойти к твоему заданию и задумался, убежище от чего? Убежище вот от чего. У многих из нас, может быть, у всех нас как-то критически поменялся мир за последние годы. Во-первых, он, не дай бог, мог в прямом смысле у кого-то разрушиться трагедийно в результате военных действий. У многих он поменялся географически. Люди поменяли привычное место обитания, страну свою или хотя бы привычную страну на другую. И третий вариант, в конце концов, он мог поменяться ментально, скажем так. Человек остался в своем городе, в своей стране, в своем доме, своя работа, та же профессия. Вроде люди вокруг те же самые. Но сдается мне, что очень многое, тем не менее, для него тоже поменялось, происходящее вокруг. И вот от этого, как мне кажется, не то чтобы убежищем, но какой-то поддержкой, например, являются книги, герои которых, находясь в явном меньшинстве, выглядящие полными маргиналами и даже не вполне адекватными людьми, парадоксально в этом безумном мире оказываются единственными нормальными. Я бы два примера привел. Книг, написанных разными авторами из разных стран, даже в разные, можно сказать, исторические эпохи. Это «Бравый солдат Швейк» Гашека и несколько похожий на него солдат Иван Чонкин, соответственно, Войновича. Кроме бездны юмора, которые там есть. И раньше, читая эти книги, я во всяком случае в основном реагировал на этот самый юмор, на эти парадоксы. Сейчас, перечитывая сейчас, как-то уже смотришь вот с этой точки зрения, насколько же безумный мир был вокруг них, и вокруг солдата Швейка, и вокруг солдата Чонкина, и насколько они, получается, опять же, как ни парадоксально, противостояли этому миру своим простодушием, своей вот этой вот вменяемостью, какой-то, может быть, примитивностью, искренностью, перед которыми пасовало откровенное зло, подлость, лживость и так далее. Вот такой бы пример я, например, привел.
Слушай, подпишусь под каждой книгой. Это... И спасибо за напоминание. Я вот очень давно хотел перечитать Чонкина, и все-таки как-то руки не доходили. А сейчас я подумал, что это будет замечательное аудиосопровождение в каких-то, не знаю, перемещениях, потому что аудиокнига в этом плане очень хорошо сохраняет и помогает. То есть, как многие, кто сейчас находится в эмиграции, говорили, книгу большую печатную с собой не утащишь. Особенно если тебе будут накапливаться, то это все приведет к тому, что придется какой-то отдельный контейнер с собой вести. А вот аудиокнига спасает. Кстати, тогда последний вопрос на сегодня. В этом плане ты кто, традиционалист книжный или прогрессист? Ты выбираешь потребление с бумаги или digital, аудио, например?
Вынужденный прогрессист. Не потому, что мне электронный формат нравится больше, или мне удобнее. Просто у меня нет сейчас возможности не собирать книжный шкаф, ни книжный стеллаж, ни даже, в общем, книжные полки. И мне очень не нравится, когда книги бумажные приходится складировать, куда-то пылиться на тумбочках или буквально под кровать, на подоконник. Меня это скорее раздражает, поэтому я до лучших времен накопление бумажных книг пока оставил.
Ну что ж, надеюсь, эти лучшие времена наступят как можно быстрее. Тем временем к нам подключается Николай Александров, который услышал ответ Виталия Рювинского про предпочтение того или иного потребления литературы. Николай, приветствую. Слышите ли вы нас?
Привет, Никита. Слышно ли меня? Потому как я сегодня в ином формате выхожу.
Да, слышим, видим. Вот сейчас и наши зрители видят и Виталия, и Николая, поэтому уникальная возможность. Хотел сказать, загадать желание. Загадывайте желание, потому что между двумя эховцами это все замечательно.
Никита, дорогой,
Так, сейчас, извините, Виталий, тогда мы попрощаемся. Спасибо за это подключение. И, да, и я вынесу отдельно список книг Виталия Рувинского у себя в телеграм-канале, поэтому следите. Николай, вам слово.
Спасибо.
Да, значит, что я хотел сказать. С бумажными книгами действительно проблема. И столько я в своей жизни разных библиотек оставил, которые мне по-разному были дороги. И на самом деле для меня как раз чтение бумажной книги – это и есть настоящее чтение. А чтение электронной книги – это суррогат. Но действительно жизнь вносит коррективы и в наши привычки. И, собственно, наш быт иногда вносит коррективы в наши предпочтения. Поэтому, конечно, в последнее время я читаю исключительно электронные книги, за исключением очень небольшого количества бумажных, которые в связи как раз с тем, что это количество не многочисленное, это число немного, именно поэтому мне они особенно дороги. А если же говорить, вспоминая самые разные библиотеки, о любимых книгах, ну, понятно, что в разные периоды жизни это были самые разные авторы. Самые первые книги, связанные с библиотекой приключений, которые, наверное, еще до сих пор у многих любителей бумажной книги дома существуют. Это романы Фенимора Купера и Хаггарта, которые, впрочем, потом я читал довольно много. Благодаря Николаю Николаевичу Жиганову, был такой замечательный человек, ученый в Институте мировой литературы. У него были дореволюционные издания Хаггарта, которого не было в библиотеке приключений. Даже «Дочь Монтисум», по-моему, выходила отдельным изданием вне библиотеки приключений. Затем уже в школьные и подростковые годы появилась русская литература и Федор Михайлович Достоевский, и который занял довольно большой период в моей жизни. И более того, в университете диплом я писал по Достоевскому. Но в университете уже были и другие предпочтения. Понятно, что это немножко другое время, другая эпоха. И появились такие авторы, как, например, Венедикт Ерофеев и «Москва петушки», тогда еще гулявшая часто в рукописях. Чуть позднее Гайта Газданов, и еще чуть позднее книги Розного, которые действительно оказали на меня довольно сильное влияние. Разумеется, это уединенные, мимолетно опавшие листья. И более того, чуть позднее я эти книги не только читал, но еще и комментировал. Но если говорить о книгах самого последнего времени, которые так или иначе на меня произвели впечатление или которые у меня остались, и которые я бы оставил, конечно, для себя в качестве бумажных книг. Во-первых, конечно, это, если говорить о книгах последних двух лет, наверное, так скажем. Конечно, это замечательная книга Стига Дагермана «Немецкая осень», которая, в общем, действительно очень, очень сильная. И не только по тематике, но по взгляду и по совершенно удивительному письму. И она, конечно, остается в сознании, в голове. Недавняя книга Ирины Паперной, связанная с дневниками Ольги Фрейденберг «Тотальная власть». Это тоже очень сильное письмо. И выходит вот за рамки просто обыкновенного академического исследования. Сборник рассказов Александра Соболева, об этом я уже вот говорил, с неправильной рифмовкой, произвел у меня скорее такое серьезное эстетическое впечатление и заставил задуматься над тем, а что такое сегодняшнее письмо. Ну и фокус Марии Степановой действительно одно из самых изящных, по выражению одного из моих коллег, произведений последнего времени. Но вот, наверное, такой будет список Никиты, его можно дополнять самыми разными авторами, опять-таки вспоминая разные периоды жизни. И действительно, книга путешествует по жизни вместе с нами. Поэтому и наше отношение меняется к ней, но остается в сознании и относится как раз к тому периоду, когда она, в первую очередь, когда она была особенно дорога.
Николай, спасибо большое. Это восхитительный список. Многие из этих книг упоминались в эфирах, мы их проговаривали, и это я подтвержу, потому что к некоторым я обращался, читал, особенно «Немецкая осень», это то, что прям заставляет переосмыслить многое вокруг, и спасибо, что напомнили про эти книги, и спасибо всем, кто сегодня был с нами, спасибо нашим участникам эфира, и я напоминаю, что это YouTube-канал «Дилетант», программа «Книжное казино истории». Уходя, выключите свет и поставьте лайки, зайдите в наш магазин «Дилетант.шоп», где для вас есть специальный набор книг, посвященный главам советских спецслужб, и к этому набору будет прилагаться новое решение. Это клубная карта журнала «Дилетант», «Дилетант Шоп», который будет давать скидку 10% на книги нашего магазина в следующем году. Ну и да, спасибо всем, всего доброго, берегите себя и до новых встреч.